Мои друзья, братья и сестры, я думаю, очень хороший пример оставили семья Попович, которые побыли с нами. Друзья, наша посвященная жизнь, как верующих людей, начинается с понимания того, что нужно эту жизнь Богу посвятить. Но это не все. Надо ее посвящать. Было желание это делать. Начали делать. И настолько привыкли, что сейчас заберите у них пение, я думаю, что они дня не проживут. Сила привычки, обратите внимание. Интересная мысль прозвучала в их свидетельстве и в песне. Друзья, Бог говорит с людьми. Бог говорит с людьми, стучит в сердце каждого человека. Обратите внимание на одну интересную деталь. Библия говорит, Бог говорит один раз, дальше что Он делает? Он продолжает говорить второй раз, а когда он начинает действовать? Когда мы не слышим. Друзья, таких примеров, которые привел вот брат Жан, брат Иван, о смерти друга в 24 года, примеров на сегодня в Америке таких очень много. Очень много. Печально одно, почему смерть, особенно молодых людей, заставляет нас думать о Боге. Вот что печально, друзья. Ведь можно избежать смерти молодых людей. Можно. Есть слово. Друзья, Бог говорит. Бог дальше будет говорить. Но если сердце наше будет и уши упрямыми, закрытыми, Бог будет действовать. Вот тогда будут смерти. А пока, друзья, чтобы избежать нам ненужной смерти, давайте обратимся к Священному Писанию, к Слову Божьему, чтобы оно еще раз нацелило наше сознание на определенные важные уроки. В прошлый раз, в прошлый четверг, мы с вами начали тему «Божье благословение верующего», и, признаюсь, опять, друзья, предполагалось так, что мы за три встречи с вами познакомимся с текстом, который прозвучал в прошлый раз из книги «Послания Ефесянам». Друзья, видимо, нам придется 4 или 5 бесед сделать, но думаю, что это будет полезным и ценным для нас. Почему? Почему интересные мысли позвольте предложить? Нас, людей, всегда восхищают поступки и дела других людей. И об этом мы готовы говорить. Стоит нам кого-то услышать, кого-то увидеть, и наш рот не закрывается. Возможно, часами, днями. Нам так хочется, уже вроде бы все рассказали, а еще хочется рассказать. Почему? Потому что эта информация поразила нас. Что это? Это информация, всего лишь навсего. В этом, друзья, нет ничего удивительного, что и в христианских церквах мы привыкаем к проповедям, в которых очень много примеров из жизни. Почему? Их легче воспринимать. Скажу прямо, они не заставляют нас меняться. Они приятны и интересны, особенно когда проповедник видит аудиторию, что она в его власти, он начинает там соли присыпать, немножко добавлять, приукрашивать. Но как без этого, друзья, жизнь-то скучна будет, если мы не приукрасим. Ну, извините за улыбку. И наше сознание привыкает к такой информации, как один человек живет, как другой, что это сказал, что он увидел, что вот там было, что было сказано. Друзья, но мне хочется задать вопрос, я себе его задаю. Этот вопрос заставляет меня внутри очень серьезно волноваться. Почему меня восхищают поступки людей? Посмотри, масса людей в Америке, не только в Америке, мы живем в Америке, она восхищается спортсменами, восхищается музыкантами, восхищается политиками, восхищается какими-то интересными людьми, просто восхищается. Зайдите в любой дом, и вы сразу увидите, кто кому поклоняется. Либо он машинам поклоняется, либо джаз-музыке, рок-музыке поклоняется, либо кому-то еще поклоняется, спортсмену известному. Наш разговор, наш быт, в котором мы находимся, явно говорит о том, кому мы поклоняемся. Почему, друзья, мы с интересом говорим о земных вопросах и настолько с таким интересом, что попробуй подойди или прерви, неприятность будет. Я себя ловлю на вопросе. Вот ты проповедник, служитель. Это когда беспрерывно, не останавливаясь, ты рассказывал о своем Боге. Когда? Когда ты им восхищался. И я себя ловлю на мысли, а я этого не делаю. Почему? Почему, друзья? Вопрос очень серьезный. Желание обратить наше внимание опять к Священному Писанию, потому что Писание приучает наше сознание думать о Боге. А Писание говорит о Боге, но не о людях. Не так ли? Любая привычка, к которой мы привыкаем, начинается с чего, подскажите, пожалуйста? С первого раза. Вот послушал какого-то музыканта, посмотрел бой, там, Кличко, не знаю, кого, кто вам нравится. Неважно, кто. И если он мне запался, этот сюжет, мне очень хочется второй раз посмотреть, потом третий раз, а потом уже это уже привычка. Друзья, интересное свидетельство рассказали супруги, которые посетили нас. Был первый момент в их жизни. Это не стандарт, это один из примеров, как Бог работает в жизни людей. Сила привычки начинается с первого раза. А почему бы нам, верующим людям, сегодня не начать добрую привычку говорить о Боге? Просто сделать первый шаг. Я буду говорить о Боге. Господи, я даю обещание говорить о Тебе. Потом это настолько втянет нас, что мы жизни без этого мыслить не будем. Но начинается все тяжело. Не так ли, друзья? Особенно в духовных вопросах. Гнилое, греховное быстрее прилипает, нежели доброе. Друзья, как можно восхищаться о Боге, не зная Бога? Как можно много говорить о Боге, не зная, как Бог действует? У нас есть хорошее время обратиться к Священному Писанию. Мы продолжаем с вами изумительную тему. Сегодня два стиха мы только рассмотрим. С вашего позволения, давайте мы снова весь текст прочитаем из первого послания к Ефесянам. Стихи мы будем читать сегодня с 3 по 14, но внимание будет обращено только на два стиха, на 5 и 6. Итак, снова наша тема с вами, серия бесед «Божье благословение верующего». В прошлый раз мы говорили о благословении Бога Отца и рассматривали первые стихи, которые были прочитаны, 3 и 4. Сегодня мы опять этот текст прочитаем. Снова текст перед нами. Смотрите, что пишет Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Позвольте несколько слов, друзья, обратить внимание наше на то, о чем мы в прошлый раз говорили. Мы говорили о благословении Бога Отца. Говорили о том, что это благословение пощупать нельзя. Почему? Потому что оно в небесах. А раз оно в небесах, то его подделать нельзя, украсть нельзя, передать кому-то нельзя. Оно на небесах хранится. И причем это благословение всяческое, всяким благословением. В чем суть этого благословения, вы помните? В чем заключается? В том, что Бог Отец избрал верующих прежде создания мира, что уже заставляет нас трепетать в благоговении перед Богом, потому что никто из нас ничем не заслужил этого избрания. Нас просто тогда еще не было. Земля еще не была сотворена. Это сильнейшая мысль, для чего Бог нас избрал. Павел очень ясно говорит, Бог избрал это благословение, которое Он дал. А в чем оно заключается? В том, чтобы мы с вами, если мы верующие люди, Божьи дети, были святы и непорочны пред Ним в любви. Это то, почему Бог избрал нас. Это очень серьезный вопрос. Сегодня об избрании очень много спорят. Ты неправильно понимаешь избрание, надо вот так понимать. Нет, ты неправильно понимаешь, надо вот так понимать. Забывая об одном, что не об избрании надо говорить, о факте избрания, о том, для чего Бог избрал. А вот об этом нам не очень хочется говорить. Почему? Потому что вопрос святости и непорочности – это вопрос личной ответственности моей перед Богом. Это то, почему, если меня Бог избрал, почему Он меня избрал? Он избрал, чтобы я был перед Ним. У Него свои стандарты святости. У Него свои стандарты освящения. У Него свои стандарты непорочности. Это не мои стандарты. Еще одна важная деталь сегодня хотела бы немножко добавить. В прошлый раз эта деталь была упущена. Мы говорили вот об этой мысли, чтобы мы были непорочны, святы и непорочны пред Ним в любви. Одна важная деталь, друзья, вот по поводу этой последней фразы любви, касается следующего. Эта деталь говорит о чем? Что пред Ним в любви, вот это выражение в любви, не в любви к Богу, а в любви в отношениях с другими. Святость и непорочность в отношениях с другими людьми – это то, для чего Господь избирает верующих людей. И если верующий человек не согласен, он имеет право не согласиться, пожалуйста, не соглашайся. Если он не согласен быть постоянно святым и непорочным пред ним в любви, можно прямо сказать, тебе просто нужно, пусть тебе 65 лет, как в примере прозвучал, пример прозвучал, тебе просто нужно сказать, Господи, прости меня, что в мои 40, 50, 60, 70, 80 лет я просто-напросто приходил на собрание. А сегодня я благодарю тебя за то, что ты мне спустя долгие годы достучался до моего черствого формального сердца. И сказал мне одно, что ты передо мной должен быть святым и непорочным. Хватит угождать тому. Хватит красоваться перед этим. Ты мне должен угождать. Почему я тебя для этого избрал? Я не избрал тебя, чтобы ты боялся людей и жил по мнению людей. Я избрал тебя, чтобы ты передо мной. Это важно, друзья. Это касается абсолютно всех верующих, чтобы передо мной был свят и непорочен. Павел дальше ведет интересную мысль и говорит, переходит уже на сына. Сегодня первая часть, мы будем говорить о сыне, но тема нашего рассуждения сегодня – благословение и искупление через сына. Дальше мы продолжим с вами рассуждение о том, что наше с вами избрание, которое вылилось в спасении, очень дорого досталось. Как Богу Отцу, так и Богу Сыну. Но об этом будет следующее рассуждение. Сегодняшняя тема – благословение и искупление через Сына. Мое желание предложить интересные мысли, которые, я думаю, что все-таки, опять вот эта информация, которую мы с вами услышим, я понимаю, что, может быть, она будет тяжела для восприятия, но опять, друзья, начинать поклоняться Богу надо, правда? Размышлять о Боге надо, размышлять о Писании надо, чтобы оно больше нас наполняло. Чем больше оно будет наполнять нас, тем быстрее оно будет выходить из нас. Поэтому мы будем сегодня говорить об этой теме усыновления верующего во Христе. Это главная тема, которую мы с вами сегодня рассмотрим. И коснемся сегодня четыре грани усыновления. Четырех граней. Усыновление верующего во Христе. Действие Бога Отца. Бог избрал верующих прежде создания мира. Но обратите внимание, избрал их, это важная мысль, я понимаю, это серьезное богословие, избрал не отдельно от Сына и Духа, а только вместе с ними. Сегодня мы, в прошлый раз мы коснулись темы, что сделал Бог Отец. Сегодня мы переходим на рассуждение, как вот это избрание проявлялось при участии Сына. Это сегодня первая часть, когда мы будем говорить о Сыне. Наши опять стихи, на которые обратим внимание, 5 и 6. Давайте снова обратим внимание. Избрал, это Бог Отец избрал нас, это в стихах ранее написанных, избрал, каким образом? Обратите внимание, интересная грамматика. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Опять мы соприкасаемся с очень серьезным размышлением апостола Павла. Образованный человек, грамотный, мыслитель. Давайте попробуем вместе посмотреть, что стоит за этими словами. Очень глубокими по смыслу. Итак, усыновление – это независимое, личное решение Бога. Бог избрал. А каким образом это реализовалось? Не подскажете? Павел прямо говорит. Он усыновил. Слово усыновление – адаптация. Я думаю, для многих из нас понятно. Скажите, пожалуйста, когда сегодня очень модно, скажем так, для многих людей адаптировать, усыновлять или удочерять чужих детей. Скажите, что побуждает людей удочерять или усыновлять? Как вы думаете? Желание послужить другим, не так ли? Желание помочь ребенку обездоленному. У нас здесь был брат, вы помните, брат Евгений, который несет особое служение в Украине, который удочеряет и усыновляет только больных практически детей, которых никто не будет усыновлять. ВИЧ-инфицированных и так далее. Зачем тебе это надо, головная боль? Я хочу послужить детям. Как Бог во Христе послужил людям, я хочу послужить и этим детям, чтобы надежду, искорку им подарить, чтобы когда придут возраст, у них была возможность сделать правильный выбор. Что побудило Бога усыновлять? Об этом мы будем с вами, друзья, говорить. Смотрите, вроде простая фраза. Мы усыновлены. Подождите. Кто усыновлен? Почему усыновлен? На каких условиях усыновлен? Павел об этом говорит в прочитанных стихах. Усыновление – это независимое личное решение Бога. Он захотел и усыновил. Несколько мыслей на этот счет. Избранные, кого Бог усыновляет? Избранные являются объектом усыновления. Сколько сегодня на земле людей? Бог всех их усыновляет? Нет. За кого Христос умер? За всех людей. Почему Он не всех усыновляет? Когда мы приходим в интернат, orphanage, мы не всех усыновляем. Мы с супругой 3,5 года несли служение среди брошенных деток, которые убегали из домов, прятались от родителей, потому что жить с ними было невозможно. И как было тяжело приходить, видеть эти тяжелые, эти лица, в которых, помню, перед моими глазами мальчонка 7 лет. И врач, который отвечает за медицинское состояние этих детей, говорит, вы представляете, кого вы на руки берете? И показывает нам его медицинскую карточку, все венерические болезни. А он просится, дядя Саша, я хочу, чтобы вы были моим папой. Как ему отказать в том, чтобы приласкать его, погладить его? Как отказать? Это серьезный, друзья, вопрос, который стоит перед нами. Важный вопрос. Бог не всех усыновляет. И я хочу, друзья, возможно, огорчить кого-то из себя в том числе. Бог порядочных людей не усыновляет. Мы это увидим дальше из текста Писания. Это еще более усиливает наш трепет перед Богом. Господи, почему ты меня усыновил? Я что, был порядочный? Если я родился в верующей семье, это не означает, что я порядочный. Это не означает, что я не грешник. Усыновление, Бог избранный является объектом усыновления. Бог усыновляет себе, друзья, это я должен помнить. Он усыновил себе. Что это значит, друзья? Если я усыновил чужого мальчика, как вы думаете, что это означает, что я его усыновил? Я имею право на него, потому что я его усыновил или удочерил. Друзья, давайте подумаем об этом, как верующие люди. Если мы говорим, что мы избранные, избрание проявляется в усыновлении. А если Бог нас усыновил, кому мы принадлежим? Кто на нас право полное имеет? Кто? Не я, а тот, кто меня усыновил. Бог имеет право на своих детей, друзья. Пусть многое в жизни, или вернее в планах отца мы не понимаем. Как не понимал я свою папу, когда ему было 3, 5, 7, 10, 12 лет. Какой-то он непонятный казался. Приходит время, глаза открываются. Замечательное стихотворение брат Дмитрий рассказывал, помните, на День Отца в воскресенье. Как дети реагируют на разных этапах возраста на своего отца. Много пусть мы не понимаем в жизни нашего Небесного, вернее, в планах воли нашего Небесного Отца. Но если мы дерзаем говорить, что мы дети Божьи не по рождению, а по усыновлению, друзья. А если Он нас усыновил, Он имеет право на нас, на каждого, независимо от того, мужчина вы или женщина, независимо от того, сколько вам лет. Он имеет право на каждого дитя своего. Причем важно подчеркнуть еще одну мысль, через кого Бог усыновляет, Бог Отец, через кого? Усыновление Христос – единственный путь получения усыновления. Смотрите, стих 5, предопределив усыновить нас себе, и только один путь есть для усыновления. Через Иисуса Христа, вот здесь мы начинаем говорить о Христе. Обратите внимание, во время, в котором мы живем, вот есть такая так называемая религиозная или религиозная политкорректность. Не надо вот этим людям говорить о Христе, вот этим людям не надо говорить о Христе. Как только мы перестанем говорить о Христе, друзья, для нас это будет показатель того, что перед Богом мы просто неправильно ходим. Мы усыновлены, если мы усыновлены, если мы дети Божьи. Мы усыновлены через Иисуса Христа. Мы не можем не говорить об Иисусе Христе, не можем. У нас нет права. Потому что Божьими мы стали, обратите внимание, Богу Отцу мы стали принадлежать только через Бога Сына, никак по-другому. Потому неудивительно, что Писание предупреждает всех верующих людей, что к Богу Отцу как можно приходить? Никакого другого пути и у меня, у вас нет. Только через Иисуса Христа. Другого пути Отец нас не примет, друзья. А больше им скажу, да верующий и не попытается, минуя Сына, прийти к Отцу. Если говорить уже прямо. Он это понимает, понимает эту истину Писания. Я буду приходить к Отцу только через Иисуса Христа. Поэтому это правильно, друзья. Молитесь так, учите детей ваших молиться так. Молим тебя, Отец, во имя Сына. Это правильная молитва, друзья. Не молиться во имя Отца, Сына и Духа Святого. Подумайте, кому вы молитесь? Если вы говорите, молимся тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Значит, кому? Четвертая личность и Божества? Кто она? Отец, мы молимся тебе во имя Иисуса Христа. Друзья, пусть это будет правильная молитва. Пусть она зафиксируется в нашем сознании. Итак, усыновление – это независимое личное решение Бога. Природа усыновления. Что стоит за усыновлением? Незнание или непонимание вот этой природы усыновления, о чем мы сейчас немножко будем говорить, коснемся. Незнание или непонимание этого лишает верующего особой силы. Я приду вам простую такую картину. Представьте себе, что маленького мальчика с детского дома усыновил дядя. Он абсолютно не знает социальное положение этого дяди, кто он, или простой там водитель, или он президент страны. Он просто знает, допустим, что его усыновили. И вот, наконец, он попадает в дом своего папы, который его усыновил, и видит, что папа оказывается очень большой человек. Скажите, пожалуйста, его отношение к папе поменяется? Безусловно. Безусловно. Почему верующим важно знать природу усыновления? Мы много говорим о том, что любая информация, друзья, любая информация – это сила. Бог сказал, Он не делал, Он сказал, и все появилось. Любая информация – это сила. То, что мы прочитали, в этом есть сила, друзья. Природа усыновления. Писание очень ясно говорит об усыновлении, но то, о чем говорит Писание, нам необходимо исследовать, друзья. Поэтому Писание не знает правила «читайте Писание», но знает повеление «исследуйте Писание». Поэтому верующие не могут избирать легкий путь, читать раз в год Библию по 3 главы. Это неправильный подход к Писанию. Исследовать Писание – это то, что обязан делать абсолютно каждый верующий. Итак, природа усыновления. Усыновление незаслуженно. Это я, как верующий, должен знать. Я ничем не заслужил то, что меня Бог, Отец, усыновил. Ничем не заслужил. Это первое, природа усыновления. Оно не заслужено, друзья. Второе, усыновление – это новое положение во Христе. гарантирующие, с одной стороны, привилегии членов этой семьи, но, как вы понимаете, накладывает и обязанности. Усыновление – это новое положение во Христе. Почему Писание говорит, кто во Христе, тот новое творение? Важно подчеркнуть, чтобы мы это понимали, что положение человека до уверования и после уверования – это небо и земля, это черное и белое. Почему важно правильно представлять покаяние людям, друзья? Потому что через покаяние мы получаем возрождение. Если человеку неправильно представлено покаяние, то неудивительно, что у него, что до покаяния, что после покаяния нет никакой разницы. Просто до этого назывался неверующим, теперь стал называться верующим. Интересную информацию ехали, рассуждали, и слышал, не надо этому человеку говорить о Христе, когда вы его покрестите, тогда вы говорите о Христе. Очень интересное размышление, друзья. Давайте вообще мы о Христе людям не будем говорить. Просто всех покрестим и все, и назовем всех спасенными. И ничего больше не будем делать. Друзья, но ведь это же ложное Евангелие. Это демоническое Евангелие, которое ничего общего с Евангелием библейским не имеет. Усыновление не заслужено, усыновление – это новое положение во Христе. Друзья, понимаем ли мы, вот как верующие люди, какие привилегии мы имеем во Христе, как дети Божьи, понимаем ли? У нас нет времени сегодня об этом говорить. Но если мы усыновлены, у нас есть права, у нас есть привилегии, но с другой стороны, на нас Отец накладывает и ответственность. Если мы члены уже Божьей семьи, будьте внимательны. Дети Божьи, давайте перефразируем, это члены Божьей семьи. Смотрите, как сегодня осторожно люди относятся к такому выражению, это член королевской семьи. Особенно в Европе. Обращайте внимание, если он что-то неудачно сказал, ему не к лицу, он же член королевской семьи. Друзья, как вы думаете, а Божья семья немножко больше, чем королевская или нет? Сознательно употребляя выражение немножко больше. Так если членам королевской семьи не к лицу делать неприятные вещи, насколько неправильно членам Божьей семьи делать неправильные вещи? Вот это и накладывает на меня ответственность, на вас, друзья, ответственность. Понимать, что Бог ожидает от нас этой ответственности. Далее мы говорим о природе усыновления. Усыновление делает верующего абсолютно новым человеком. Это просто факт, который не дискутируется. Бесполезно, и нет смысла об этом говорить или спорить. Верующий человек, получивший усыновление, это просто новый человек. И вновь хочу задать вопрос себе. Задайте вы его персонально себе, друзья христиане. Можете ли вы, понимая, что Бог видит ваше сердце, от чистого сердца сказать, что какой я был до покаяния и какой я стал после покаяния, это небо и земля. Можете вы это сказать? Или так плавненько черный, черненько, потом темно-серое, серое, светло-серое, а потом уже белее стало. Друзья, это не по Евангелию. Это не по Евангелию. Если человек получает усыновление, это абсолютно новое состояние человека. Замечаем ли мы в себе это измененное состояние? Если мы не замечаем, хорошее время задать вопрос, а получил ли ты усыновление? Если ты получил усыновление, должна быть, безусловно, существенная разница в понимании, в мышлении, в стремлениях, в интересах, что говорит о проявлении новой природы. Мы говорим о природе усыновления. Еще один пункт здесь. Кого Бог принимает в члены своей семьи? Принятие в семью Божью совершенно чужих по природе. Я родился в верующей семье. У меня папа и мама христиане. Это не дает мне права говорить, что я более порядочный, нежели тот, который в нехристианской семье воспитался. Не дает права. Почему? Потому что все рождаются грешными. Ни одного порядочного Христос не пришел спасти. И он об этом прямо говорил. Кто нуждается в спасении? Я пришел кого спасти? Не, помните? Не праведников. Они уже праведны, им спасения не надо. У них свой стандарт, эталон, у них порядочек полный. Не лезьте туда, их не трогайте. Христос пришел, вот это важная глубокая мысль, пришел не порядочных людей спасать, а пришел чужих по природе спасать. Что говорит Писание на этот счет? и вас, то есть кого Бог сделал детьми своими, кого? И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и что Павел говорит о нашей природе, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Друзья, представьте себе, что вы попадаете в интернат, и ваше желание усыновить детей. Скажите, пожалуйста, вы будете усыновлять самых хулиганистых, самых дрочливых детей? Вы будете усыновлять? Я не знаю. Подумать надо. Извините, улыбнемся. А Бог не думает. Обратите внимание. Почему об этом говорим? Чтобы пробить камень, сознание наше, сердце наше, и понять, кого Бог усыновил. И ты же абсолютно ничем не заслуживал. Ничего тебе доброго не было. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Мы, каждый из нас, в верующей семье вы родились, или в неверующей, мы были по природе чадами гнева. Вот какими мы были. Вот каких недобрых, нехороших детей Бог делает своими детьми. Это заставляет, друзья, уже трепетать, но мы идем дальше. Пусть трепет наш усиливается. Основание усыновления. Очень важен, друзья, момент. Основание усыновления. Скажите, пожалуйста, на каком основании Бог усыновляет? Когда мы идем усыновлять, нам нужен документ. Говорят, это очень дорого стоит. Брат в Германии пытался удочерить девочку. Тысячи, в то время еще марок заплатил. Так не удалось до конца это довести. Но интересно, друзья, на каком основании Бог усыновляет? Какой документ ему нужен? Ведь усыновление предполагает какой-то документ. На основании чего мы становимся детьми, это мы должны знать, друзья. На основании какого документа верующий становится сыном или дочерью Божьей. Смотрите, каков же этот документ? Каков документ? Вторая половина 5 стиха. Усыновил по благоволению воли своей. Вот он документ. Он заставляет, друзья, серьезно думать. Прямо написано, это предлог «по», на основании чего Бог усыновил. Какой документ я должен понимать, чтобы не иметь, а что я должен понимать, на каком основании Бог меня усыновляет. На каком документе зиждется, покоится это усыновление. По благоволению воли своей. Усыновление верующего – это удовлетворение Божьего желания. Вот это выражение «по благоволению своей воли». Удовлетворил Бог свое желание. Друзья, становится очень интересно. Смотрите, Бог, получается, что захотел меня непорядочного и вас непорядочных. Он захотел усыновить. Вы понимаете, друзья, на каком документе строится, лежит, покоится наше усыновление. Бог просто захотел усыновить. И что очень интересно и полезно мне и вам, он довел это желание до конца. Вспоминайте 31 декабря и 1 января, какие вас чувства наполняют. Господи, прости за то, что много не сделал, в этом году этого делать не буду. Приближается, вот уже полгода прошло, как мы только себе обещали, хотим быть порядочными в 2014 году. Глазом моргнете и будет 31 декабря. И опять будем говорить, ой, много хорошего хотел сделать. Вы обратите внимание, какой пример Господь подает нам. Он захотел непорядочных людей усыновить себе и довел это усыновление до конца. Он усыновил по благоволению своей воли. То есть желание Господне он привел в действие. Друзья, это заставляет меня, как верующего человека, просто еще раз трепетать перед Господом. Господи, ты просто сломил меня вот своим желанием. Что ты во мне порядочного увидел? Что ты во мне порядочного увидел? Что ты просто захотел меня усыновить? И не просто захотел, а завтра передумал. Захотел и довел до конца. Бог усыновляет на основании документа по благоволению своей воли. Формирование из врагов детей себе. Мы были врагами Богу. Формирование из врагов детей себе – это Божье желание, в котором Бог находит удовлетворение. Знаете, есть люди об одном человеке, говорят так, вот он, характер у него такой, он просто сделает зло, унизит, растопчет, потом спокойно повернется и пойдет. Вот он находит удовлетворение в том, чтобы делать зло человеку. Кто находит удовлетворение в том, чтобы хорошо покушать, хорошую музыку послушать, хорошо отдохнуть, хорошую машину купить? Не важно, друзья, что это? Обратите внимание, в чем Бог находит удовлетворение? Он послал для этого в мир Иисуса Христа. Для чего? Чтобы он нашел, интересное выражение, найти, да? Чтобы он нашел и спас, что? Погибший. Друзья, мы просто касаемся этих мыслей. Мое желание, ну, вы можете всегда возвратиться к нашей беседе, всегда ее дополнительно прослушать. Для чего? Для того, чтобы еще раз думать, друзья, о том, что Бог делает для верующих людей. Повторим мысль, о которой ранее говорили. С каким интересом мы говорим о событиях в жизни от кого-либо из людей? Великих людей. Мое желание говорить об этом, чтобы это заставило меня подумать о том, насколько я хотя бы с желанием, чтобы я начал думать о Боге. И дальше мы придем к очень интересной мысли, которая действительно является, как Екклесиаст говорит, как гвоздь забитый. Когда эта истина просто заставит нас просто преклониться пред Господом. Формирование из врагов детей себе – это Божье желание, в котором Бог находит внутреннее наслаждение. И хочу подчеркнуть важную мысль. Сколь много сегодня в адрес Бога упреков. Почему Бог бедствие допускает? Почему Он вот это позволяет делать? Почему Он вот это позволяет делать? Друзья, почему Он это позволяет делать? У меня ответ простой. Потому что вы Библию просто не читаете. Если вы будете читать Библию, вы поймете. Вот что Бог делает. Он берет этих недобрых людей, бандитов, хулиганов, преступников, врагов себе, и из этих людей делает детей себе. Вот что Господь хочет. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Но и в Его воле нет уничтожать людей, сталкивать нации, страны. Нет. Верующие люди, размышляйте об этой библейской истине, и донесите ее людям, которые не знают Бога. Вы донесите и расскажите об этом. Цель усыновления. Для чего мы усыновлены? Если мы усыновлены, для чего верующий усыновлен? Для чего? Первая половина 6 стиха. В похвалу славы благодати своей. В явно указан предлог эйс, для чего он усыновляет. Для чего я усыновлен, если я усыновлен? Для чего вы усыновлены? Мы знать обязаны, друзья, это. Почему? Если мы усыновляемся, мы прекрасно понимаем, у нас есть право, привилегии есть права. И есть обязанности. Здесь Павел явно указывает на обязанности Божьих детей, усыновленных. В чем эта обязанность? Немножко вот по этим словам. Похвалу, слово похвала, восхвалить, утвердить, признать. Дальше слово «слава», «блеск», «сияние», «важность», «значимость». Теперь попробуем соединить, вот что получается здесь, для чего он усыновил нас. Пока немного расшифруем этот текст. Представим его в более широком смысле с учетом значения этих слов, которые употребляются на языке оригинала. Бог, Отец, через Иисуса Христа, вчерашних врагов, делает детьми своими, чтобы они признавали значимость благодати Божьей. Друзья, в прошлый раз об этом говорил, мой разум начинает тонуть. Здесь аналогичная ситуация. Аналогичная ситуация. Для чего он меня усыновил? Он меня, вас усыновил только для того, чтобы во всякую секунду вашей жизни, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, мы признавали значимость благодати Божьей. Я понимаю, что это хорошее домашнее задание, вы уже понимаете. Что это значит для меня? Если я верующий человек, у меня обязанность постоянно признавать, насколько значима Божья благодать. Несколько мыслей по этому пункту. Идет речь о постоянном, но не одноразовом, периодическом признании значимости Божьей благодати. Благодать – это незаслуженная милость грешнику, которую Бог проявил через Иисуса Христа. Да, возможно, это сухая фраза – признавать значимость благодати Божьей. Друзья, почему я сегодня стою здесь? Потому что благодать. Почему сегодня я могу молиться? Почему сегодня я могу поклоняться Богу? Потому что благодать. Почему я вчера был таковым? Не потому, что я в верующей семье воспитался, и уже не один десяток лет верующий. И я это должен понимать. Каждую секунду жизни я имею жизнь, и мое внимание может обращено к Богу только потому, что благодать. И не больше, друзья, и не меньше. Что Павел здесь желает донести до нас, друзья? Он фильтрует, чистит, упорядочивает наше сознание. Никаких твоих заслуг нет в том, что ты сегодня здесь. Никаких абсолютно. Ты здесь, ты имеешь то, что ты имеешь. Ты можешь поклоняться Богу только потому, что благодать. И вот это я и вы обязаны, друзья, признавать 24 часа в сутки. Он меня, вас усыновил для одной цели, чтобы всю жизнь, фокус нашего внимания, мышление наше было только на эту благодать. А благодать – это то, чего я не заслужил. Все, друзья, на этом можно было бы закончить. Несколько мыслей, подведем итог, друзья, и помолимся. Бог, Отец, избрал верующих прежде создания мира, чтобы они были святы и непорочны пред Ним в любви. Каким образом это избрание произошло? Каким? Через усыновление. Усыновление только через Иисуса Христа. Для чего Бог усыновляет нас? Чтобы мы всю жизнь, каждую секунду жизни признавали значимость Божьей благодати. О, благодать, спасен тобой. Глубочайший по смыслу гимн. Я верю, что сколько бы христианство ни жило, этот гимн не потеряет своей значимости, не потеряет глубины, потому что действительно он фокусирует внимание на то, чего мы не заслуживаем. Благодать – это Божье действие в нас и вокруг нас, делающее возможным и способным получить усыновление через уверование. На последнюю фразу позвольте обратить внимание. Вторая половина шестого стиха. Которую, идет речь о благодати, которую Он облагодатствовал нас, возлюблено. Очень интересно, друзья, отметить, что вот это слово «облагодатствовал» только два раза встречается в Новом Завете. Я хочу, чтобы на первый текст, где встречается, мы обратили внимание. Впервые оно встречается в Евангелии Луки. В первой главе, стих 28, когда ангел Гавриил пришел к кому? К Деве Марии и сказал интересную фразу. «Радуйся, благодатная». Неправильное понимание этого текста позволяет говорить, что мы блаженны во Христе, а Мария благодатная, поэтому она достойна поклонения. Это неправильное представление. Потому что это же самое слово, которое относится к Деве Марии, стоит здесь, в тексте, который мы прочитали. Это означает, что всякий верующий во Христе точно такой же благодатной, как Дева Мария, ни больше, ни меньше. Это важно, друзья. Это важно понимать, чтобы не нарушать Писание и не преклоняться перед Девой Марией. Он облагодатствовал, сделал нас благодатными во Христе. Вот это выражение «благодатное», вы обратите внимание, вот этот первый текст Евангелия Луки, он хорошо понимает, помогает понять значение слова «облагодатствовал». Или «радуйся, облагодатствованная». Может быть, так точнее нужно было бы сказать. Скажите, пожалуйста, какое преимущество имела девушка Мария по отношению других девушек? Никакого. Как она могла родить, не имея мужа? Никак. И много других еще вопросов могли бы задавать. Но если Господь сказал, что ты благодатная, что это значит? Это значит, Мария, это не твоя задача, это моя задача. То, что я хочу произвести в тебе. Вот что означает слово «облагодатствованное». Это мы призваны, друзья, понимать, что Бог в нас делает своей благодатью. Он и в нас действует этой благодатью. И вокруг нас эту благодать проявляет, чтобы эта благодать куда нас направляла, друзья? Только в сторону благодати и никуда больше. Друзья, подумайте, это еще одно важное слово. Благодатные во Христе. Точнее, трудно сказать по-русски, и оно практически не употребляется, это выражение. Но позвольте сказать так, вы его поймете. Облагодатствованные верующие – это облагодатствованные во Христе. Это призван, друзья, я понимать, что Бог работает во мне своей благодатью. Благодать... Смотрите, вот в подтверждение этой мысли, которая только что была сказана, что эта благодать работает в нас, благодать имеет удивительную силу, какую учить. И именно благодать, ни больше, ни меньше, ни что другое, но благодать имеет силу учить. Павел прямо пишет в послании Титу, явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, какая? Научающая нас. Чему она учит? Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, что делая? Ожидая. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот эту благодать, друзья, Бог проявил к верующим в своем возлюбленном Сыне. Что это означает? Что это означает? Проявление благодати в Сыне возлюбленном. Вот эта действующая и научающая благодать явлена через Сына и в Сыне. Это меня заставляет благодарить Бога и понимать, что меня, вас, если мы дети Божьи, Бог называет возлюбленными, как сына своего возлюбленного. Почему? Потому что верующий во Христе. А находящиеся во Христе не могут носить другого названия, как название, которое носит сын. «Се есть сын мой возлюбленный». Неудивительно, что авторы Нового Завета нередко употребляют выражение «возлюбленные». Это правильное библейское выражение. Возлюбленный не потому, это просто религиозное слово. Включили его в религиозный лексикон. Это глубокое по смыслу слово библейское, которое явно указывает на то, что абсолютно каждый верующий Божий дитя является возлюбленным Божьим, потому что он находится в возлюбленном Сыне Его, Иисусе Христе. Некоторые выводы. Божье благословение верующего заключается в избрании для святой и праведной жизни перед Ним в любви. Далее. Избрание проявилось в усыновлении верующего. Усыновление является реализованным желанием Бога. Он просто захотел недобрых людей усыновить. И усыновил. Цель усыновления, для чего верующие усыновлены? Постоянное признание значимости Божьей благодати, которая имеет силу учить всегда. Именно по благодати верующие называются возлюбленными Божьими во Христе Иисусе. Несколько вопросов, и мы будем молиться. Что реально произвела благодать в твоей практической жизни. Это вопрос не праздный, друзья. Потому что по благодати ему установлены. Что реально в моей жизни произвела эта благодать? Делает ли она тебя, эта благодать, делает ли тебя способным любить, не ожидая любви взамен? Как Бог возлюбил людей? Когда Он их возлюбил? Когда они Его первые возлюбили, потом их Бог возлюбил. Нет. Он их возлюбил, когда они были грешны. Это серьезно, друзья, мысль для нас, которая наталкивает вот на что. Я себя поймал на неправильном рассуждении. Я его называю сегодня неправильное рассуждение. Когда я молюсь, Господи, помоги нам любить друг друга. Пошли нам эту любовь. Я для себя считаю, это неправильная молитва. Это неправильная молитва. Она нередко отдает эгоизмом. Господи, пошли нам любовь, и я готов тыкать всем, кроме себя. Где-то это скрытая форма эгоизма. У нас будет отдельная тема. Проблема гордости, природа гордости. Правильная молитва, Господи, хочу, чтобы Твоя любовь во мне проявлялась. Хочу любить, как Ты любил. Помоги мне, не говорите «помоги нам». Помоги мне, Господи, любить. Помоги мне любить так, как Ты любил. А для этого, друзья, читайте Писание. Исследуйте, смотрите, как Бог нас возлюбил. Почему мы говорим сегодня серьезно об усыновлении? Потому что никто из нас этого не заслужал. Именно вот это размышление об усыновлении заставляет меня любить без всяких условий. Господи, помоги мне любить других. Формирует ли она, эта благодать, формирует ли она в тебе принципы святой и непорочной жизни? Благодать учит. Избрал для того, чтобы были святы и непорочны пред Ним в любви. Насколько ты оцениваешь значимость благодати для себя лично? Потому что благодать не коллективная, друзья. Раз, и вот на всех славян излил Господь. А на неславян, ну подумаем, может быть через одного. Благодать – это личное, персональное. Это не в общем, на всех. Это важно, друзья. Насколько ты оцениваешь значимость благодати Божией в твоей жизни? А ведь для этого Он нас установил, чтобы мы постоянно признавали значимость, величие, глубину благодати Божией. Насколько ты готов исповедовать глубину этой благодати и наслаждаться ею в личной жизни? Достаточно вопросов. Теперь хорошее время перед тем, кто нас возлюбил так, что мы этого не заслуживали, и подарил верующим особую привилегию быть избранными, быть усыновленными. Перед Ним, друзья, мы преклонимся и почтим Его. И если надо, друзья, давайте мы исповедуемся перед Ним. Прости, Владыка Небесный, что благодать Твою я не оценивал. Она сегодня смиряет меня. Я верю, друзья, что эта благодать учит нас. И то, чему она нас научила, сегодня пусть проявится в наших молитвах. Аминь. Будем молиться.